Антон Тамонов, «Первое межпланетное». Предисловие автора. Этот рассказ написан в стиле технологическая фантастика. События, которые в рассказе начинаются летом 2003 года, никогда в реальности не происходили, но могли бы произойти при определенных условиях и, возможно, произойдут в ближайшем будущем. Большинство действующих лиц – это вымышленные персонажи, кроме тех, кого без исключения знает вся страна. Ну согласитесь, странно было бы называть, к примеру, президента или премьера страны Иваном Ивановичем. Рассказ, что называется, сугубо о железках, о том, как стремление человека к познанию, стремление узнать, что там, за облаками, и вера в технический прогресс приводит главных героев к успеху и осуществлению мечты. В повествовании напрочь отсутствует какая-либо магия, сказочные драконы или фэнтезийные эльфы. Зато в рассказе есть много технических и технологических подробностей, которые объясняют и иллюстрируют действия персонажей. Приводимые в тексте повествования цифры взяты не с потолка. Автор произвел некоторые расчеты параметров систем, о которых идет речь, но расчеты, формулы и пояснения к ним не приводятся. Так как по некоторым причинам, независящим от автора, объем произведения требовалось ограничить 10 авторскими листами, и автор безжалостно вычистил из текста всю скучную математику. И еще, некоторые, уже известные факты, преподносятся как открытия, сделанные героями рассказа по ходу повествования. Все-таки это произведение художественное, а не техническое, и тем более, фантастика. Ну и, конечно же, художественный вымысел также присутствует, для того, чтобы рассказ не был уж слишком скучным. Приятного чтения. Глава 1. Грезы о Луне. Сергей проснулся, прислушиваясь к своим ощущениям и пытаясь понять, что его разбудило среди ночи. У него не было никакого чувства тревоги или воспоминаний о кошмарном сне, ни шума за окном или у соседей. Обычная индустриальная тишина. Он просто лежал, созерцая свои ощущения. Приподнявшись, он повернулся к тумбочке, щурясь от света электронных часов. 2:17. За окном ночь, ярко светит луна, освещая комнату ровным желтовато-серебристым светом через неплотно задернутые шторы. Сладко зевнув, он поднялся, отбросил одеяло и подошел к окну. Свет он включать не стал, света луны и так хватало, чтобы видеть очертания комнаты. Продолжая зевать, он потянулся и отдернул занавеску полностью, с умиротворением разглядывая открывшийся из окна вид. Желтая луна висела над Самарой, освещая двор и окрестности. На фоне темных силуэтов крыш луна казалась не просто большой, она казалась каким-то невероятно крупным желтым диском. Тихо хмыкнув, он машинально поднял руку, словно пытаясь измерить расстояние между кончиками пальцев и лунной поверхностью. В детстве он так иногда делал, представлял, что вот-вот коснется этих загадочных морей и кратеров. Сегодняшняя луна была особенной. Она казалась ближе обычного и почти осязаемой. Он глубоко вздохнул, с чувством легкой тоски наслаждаясь зрелищем. В памяти всплыли обложки старых журналов «Техника молодежи» с их красочными рассказами про лунные базы и межпланетные перелеты, для которых будут стартовать ракеты с лунных космодромов. Он даже почти физически ощутил запах бумаги, тот самый, который исходил от тех журналов, когда он благоговейно перелистывал свежие страницы, ожидая увидеть, как почти сказочная фантастика превращается в быль прямо сейчас. Ну, или вот уже прямо совсем скоро. И ему, тогдашнему мальчику, казалось, что нужно только подрасти, хорошо учиться, и он сам станет участником тех грандиозных проектов, которые так красочно расписывали иллюстрированные журналы. В голове, как когда-то, замелькали схемы, некогда казавшиеся гениальными. Лунные модули со сверкающими куполами, орбитальные станции с вращающимися жилыми отсеками, схемы марсианских экспедиций, вдохновляющие рассказы фантастов. Космические корабли, ракеты, двигатели. Полеты к другим планетам.